Люди, которые вам интересны. В программе Виталия Ушканова «Персона грата».
Друзья мои, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. Так уж вводятся в нашей стране все властные действия, решения в преддверии федеральных выборов неизбежно будут воспринимать и комментировать именно с точки зрения влияния на граждан и электоральной выгоды. Вот давайте узнаем из первых уст, всегда ли политические партии действуют в рамках такой логики. Накануне нашего выхода в эфир вечером, сразу после заседания Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия», лидер партии и руководитель одноименной фракции в Госдуме приехал на Радио России. Сергей Миронов, желанная персона в нашей студии. Сергей Михайлович, рад видеть вас. Здравствуйте. Наверное, это единственная верная логика. Все хотят на выборах добиться наилучшего результата, и, соответственно, нужно, значит, нравиться избирателям. Я правильно говорю?
Но на самом деле лучше не нравиться избирателю, а лучше всегда работать с избирателем так, чтобы люди знали, что есть такой депутат или есть такая партия, за которую можно и не стыдно голосовать, потому что они не появляются как подснежники раз в 5 лет, а работают постоянно. Вот это, наверное, самый лучший критерий. Действительно, работающий депутат, работающая партия, фракция, когда можно всегда в прямом смысле слова достучаться, то есть попасть на прием к депутату, и там тебя не только услышат, но и выслушают, и поймут, и попробуют помочь. Поэтому вот когда серия нравится, не нравится, но это как девушка на выданье, это что-то немножко из другой серии. Я предпочитаю, чтобы люди, наши избиратели, голосовали осознанно, как раз имея уже опыт общения с партией, с фракцией, с депутатами, зная, что они смогли сделать для них за, допустим, 5 лет в Государственной Думе, ну или, по крайней мере, что они пытались сделать. Если не получилось, то почему не получилось? И, может быть, кстати, они придут к очень простому выводу, что, например, у партии «Справедливая Россия» у фракции не получилось, потому что их маловато в Государственной Думе. А вот если проголосовать за них большим числом голосов и сделать так, чтобы у них фракция была самая влиятельная, вот тогда можно быть уверенными, что их законодательные инициативы станут законы.
Президиум Центрального Совета прошел, обсуждались выборы, опять же, или какие-то вопросы работы?
Это обычно рабочие вопросы, где-то рекомендации к избранию на пост руководителя регионального отделения, где-то делегировали члена нашей партии в ту или иную областную избирательную комиссию. У нас постоянно идет самоорганизация на местах, где-то укрупняется местное отделение, где-то есть слияние, где-то создаются новые, поэтому много таких текущих вопросов.
То есть партия – это живой организм?
Конечно, живой организм, и просто без решения высшего коллегиального органа между съездами, а это у нас президиум, дальше как бы решения не будут выполняться. Поэтому нужно принимать такие решения.
Ну, вот прошло в новостях, и об этом раньше были тоже прогнозы, что на пост уполномоченного по правам человека ваша партия выдвинула Татьяну Москалькову.
Да.
Депутат,
это уже
зампред комитета.
На заседании фракции сегодня.
Да, смотрите, профессор, доктор философии, доктор юриспруденции, но ведь еще и генерал-майор милиции. Наверняка избиратель может сказать, ну, то есть по нынешнему полиции, да? Наверняка избиратель может сказать, ну, где наша полиция, а где права человека?
Ну, а если я вам расскажу, что Татьяна Николаевна Москалькова пришла тогда еще в милицию после 10 лет работы в комиссии по помилованию. Именно там ее заметили, взяли, пригласили в милицию, где она прошла всю службу в правовом управлении. Она готовила законопроекты, она занималась всеми вопросами, связанными со справедливым судейством с точки зрения и предъявления обвинения, защиты обвиняемых. Она готовила предложения по многочисленным проверкам со стороны МВД содержания как в СИЗО, так и в колониях, так и в тюрьмах. Она первая, наверное, занялась проблемой реабилитации, социальной реабилитации тех, кто, ну, оступился один раз. Это не какой-то закоренелый уголовник, оступился, отсидел там в колонии, в тюрьме вышел. И у него такая развилка. Либо опять на повторное преступление, либо все-таки это действительно была в жизни ошибка, которую он искупил, отсидев определенный срок. И вот этими вопросами она тоже занималась. Поэтому то, что она генерал-майор полиции, кого-то, может быть, действительно так удивляет,
скажем. Насторожит, да.
Да, но, во-первых, еще раз я подчеркну, генерал-майор полиции, заместитель правового управления всего министерства. И как раз она вот занималась этими вопросами. До нее, собственно говоря, и работы, и докторские, и кандидатские посвящены как раз и вот гуманистическим началом с точки зрения производства и судопроизводства и работы правоохранительных органов, с точки зрения защиты прав обвиняемых, потому что очень часто иногда, как у нас на руках вешают, значит, да, и человек не знает вообще, как защититься, когда ему там, как говорил герой одного фильма, дело шьют. Поэтому у Татьяны Николаевны за плечами большой вот такой жизненный опыт, ну, а работая уже в нашей фракции в течение двух созывов, но я просто знаю, что Татьяна Николаевна – это совестливый, очень порядочный человек. Сколько она выполняла, выполняя поручения, сколько она сделала для таких проблемных, скажем, и семей, и проблемных регионов, когда нужно было просто людей спасать, она ехала, значит, вот чисто, с одной стороны, как женщина, имея такой вот особый взгляд, такой взгляд очень заботливый и очень сочувствующий на существующие проблемы, а с другой стороны, она профессиональный депутат, профессиональный юрист, она знала, в какие двери стучаться, куда обратиться для того, чтобы решить ту или иную проблему.
Сергей Михайлович, ненадолго мы сейчас отвлечемся, уж по ходу, раз заговорили о полиции. Как вы прокомментируете решение президента, это, наверное, самая обсуждаемая сейчас тема начала этой недели, о создании Национальной гвардии и о вливании ФСКН и ФМС в Министерство внутренних дел?
Ну, давайте со второй части начнем. Не у меня одного, у многих создалось впечатление, что в свое время принятие решения о создании службы по противодействию, значит, наркомании и борьбе с распространением наркотиков, точно так же, как Федеральная миграционная служба, выделена отдельно, ну, такое ощущение, что решались под конкретные субъективные основания, то есть под персонали. Потому что, ну, смотрите, борьба с распространением наркотиков, с употреблением наркотиками. Я приведу только одну цифру. 98% всех дел по наркотикам вело всегда МВД. И только 2% вот специализированная федеральная служба. И так по умолчанию считалось, что вот федеральная служба занимается вот поиском огромных вот этих потоков наркотрафиков. И вот если ж ловит, то там прямо тоннами что-то. А вот милиция занимается вот как раз с этими вредителями, и по-другому не зовешь, которые сажают, значит, и подростков, и не только подростков на иглу, приучают наркотиками, которые действительно пожизненно нужно сажать за такие деяния. Так вот, конечно, был дубляж, и, конечно, было дублирование. Федеральная миграционная служба, все равно мы привыкли, что вот паспортный режим, все вот эти, ну, может, режим, уже неправильное слово, из советского периода, но в любом случае все эти проблемы регистрации и так далее, конечно, они сопряжены в том числе с работой участковых, с работой структуры МВД. Поэтому возвращение их в МВД абсолютно справедливо. Что же касается создания Национальной гвардии, здесь тоже все логично. Но я, например, был еще в Совете Федерации, когда выступал с таким предложением, и не я один, это было лет 10, там даже 12-15 тому назад, и логика была следующая. Начнем с того, что, ну, вот я срочно служил, я гвардии старший-сержант воздушно-десантных войск, я понимаю, что как-то странно, у нас внутренние войска при МВД, но, например, в полиции есть специальные свои звания, а во внутренних войсках воинские звания, уставы в внутренних войсках свои воинские, то есть здесь что-то как-то не вязалось. И назвать вещи своими именами, назвать хорошим словом, у нас гвардия – это замечательное слово, Национальной гвардии, потому что они будут решать вопросы национальной безопасности в случае необходимости противодействия любым попыткам международного терроризма проявиться на нашей территории. И здесь действительно мы знаем, что наш СОБР, наш ОМОН всегда очень четко в этих случаях выступает на защиту национальной безопасности. Поэтому я здесь вижу, ну, скажем, некое логическое завершение всех этих многочисленных и многолетних дискуссий и рассуждений о том, нужно, не нужно. Вот президент принял такое решение, я это решение поддерживаю.
Сергей Михайлович, ну вот вы терроризм упомянули, и я бы хотел вас спросить о вашей инициативе, идее вашей и ваших коллег по поводу того, что терроризм должен наказываться смертной казнью, и что это справедливое наказание.
Давайте я уточню.
Да.
Начну с того, что в программе нашей партии есть четкая установка на то, что мы принципиальные противники смертной казни. С учетом нынешней нашей судебной системы. Мы отдаем себе отчет, что очень велика возможность ошибки. С того света человека уже не вернешь. Но если нам объявлена война международным терроризмом, а нужно вещи называть своими именами, это война, то мы должны защищаться. Я бы обратил ваше внимание, что наше предложение заключается дословно вот в чем. Исполнителем и пособником террористического акта, в скобках совершенного уже, повлекшего за собой смерть двух и более человек, мы допускаем в качестве исключительной меры наказания смертную казнь. Почему? Нам говорят, ну вот вы испугали смертников, которые так идут подрываться, и что, чем вы их испугаете? Здесь ключевое слово «пособником». Потому что те, кто их обучает, те, кто их посылает, разрабатывает план, подвозит взрывчатку, снабжает всем, а потом даже зачастую сам нажимает на кнопку, хотя человек думает, смертник, что он сам себя подрывает, на самом деле подрывают дистанционно. Так вот, а потом они все, они не хотят туда, к Аллаху или там еще куда-то, значит, они хотят жить. Не нужно таким людям жить, которые несут смерть просто абсолютно невинным людям.
Но здесь же тоже нужны железобетонные доказательства,
абсолютно,
что человек пособничал.
Безусловно, именно это должно быть доказано. Обратите внимание, никаких приготовлений, никаких намерений. Очень часто у нас статья, да, покушение на убийство, покушение на мошенничество. Это все вот как раз это издержки нашей судебной системы зачастую, когда притягиваются за уши. Здесь, если совершен террористический акт, еще раз напомню, повлек смерть более чем двух человек, двух и более, вот тогда возможно включение этих механизмов. И для исполнителей, если они остались живы, потому что не все являются смертниками, некоторые как раз очень хотят жить, чтобы они там не говорили, чтобы они знали, что наказание будет адекватным, наказание будет суровым, и наша страна России должна защищаться, должна защищать жизнь и безопасность своих граждан.
Персона грата. Досье.
Миронов Сергей Михайлович, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине Ленинградской области. Окончил Ленинградский горный институт, Санкт-Петербургский технический университет, а также с отличием Российскую академию государственной службы при президенте страны и юридический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, а также философский факультет этого вуза. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках Советской армии. Занимался геофизикой, работал в геологических экспедициях в стране и за рубежом. Был исполнительным директором строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга». Избирался первым вице-спикером Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2001 по 2011 был сенатором, представлял в Верхней Палате парламента ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Избирался председателем Совета Федерации. Возглавлял Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Председатель партии «Справедливая Россия». Награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени, многими российскими и зарубежными орденами и медалями, а также именным огнестрельным оружием. Автор книги «Обгон по левому ряду. Уроки политической борьбы и воспоминаний кольца Лизи Ганга». Женат, отец и дед. А главным увлечением Сергея Миронова остается коллекционирование минералов.
Давайте к мирным перейдем темам. Что вы считаете наиболее важным для вашей фракции вот в эту сессию в Госдуме? Какие законопроекты вы будете продвигать?
Мы неоднократно вносили, и сейчас в очередной раз я могу перечислить только несколько законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Первая давнишняя наша инициатива, кстати, можно своеобразный юбилей отмечать, в 10-й раз она внесена, начиная еще с 2007 года, это инициатива о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы считаем, что сегодня плоская шкала подоходного налога, когда 13% платят зарплаты нянечка в детском саду 5400 рублей, и топ-менеджер какой-нибудь очень крупной компании, которая получает даже более чем десяток миллионов рублей в месяц. Вот нам кажется, 13% несправедливо. Здесь отдельно скажу нашим уважаемым радиослушателям, что мы предлагаем очень взвешенный подход к этой прогрессии. Дело в том, что нас иногда обвиняют, что мы хотим задушить средний класс, мы хотим заставить людей творческих раскошелиться, хотя они за таланты свои получают. Сразу хочу сказать, по нашим предложениям, прогрессия начинается у тех, кто получает более миллиона рублей в месяц. И на самом деле, по нашим расчетам, такая прогрессия коснется нескольких сотен тысяч граждан нашей страны. Из 145 миллионов несколько сот тысяч. А знаете, сколько мы получим бюджет, если мы ввели бы такую прогрессию? Кстати, максимальная ставка у нас всего лишь 35%, не 56%, как во Франции, 35%. И тем не менее мы получили бы дополнительно 1,5 триллиона рублей. Я так напомню, когда наше правительство, вернее, если быть точным, отдельный министр нашего правительства с упорством, достойным лучшего применения, начинает пугать граждан нашей страны необходимостью повысить выход на пенсию, то есть повысить пенсионный возраст, там цена вопроса около 2 триллионов рублей. Вот вам, пожалуйста, уже 1,5 триллиона есть, и не надо пугать людей, и уж тем более... Не надо залезать к тем же пенсионерам в карман, не индексируя, например, пенсии работающим пенсионерам. Таких альтернативных источников мы много предлагаем. Это, кстати, тоже инициативы. Это и государственная монополия на обороты производства этилового спирта. Решаем две проблемы. Раз навсегда прекращаются все эти ужасы с паленой водкой, со смертями. Несколько десятков тысяч людей ежегодно умирает, отравившись паленой водкой. Это, простите, немедленное умирание там, алкоголика, цирроза печени. Это выпил, упал и умер, потому что там яд, потому что туда вот такую гадость налили. А во-вторых, это 600 миллиардов рублей дополнительно дохода в бюджет. Точно так же, как, например, наше предложение о освобождении от уплаты земельного налога владельцев земельного участка размера до 8 соток, с одной стороны, приведет к не очень значительному выпадению доходов в бюджет, но, с другой стороны, мы тоже посчитали, примерно 40 миллионов граждан нашей страны почувствовали на себе заботу государства, что государство вот в это тяжелое время, когда санкции, когда кризис, когда курс рубля падает, когда цены растут, вдруг... подумала о людях и освободила их от уплаты земельного налога, который сейчас, кстати, с 1 января этого года будет взиматься по кадастровой стоимости, которая, как мы уже видим по публикациям, и даже по окрику, я именно так бы сказал, по окрику президента, который прикрикнул на правительство на последнем совещании, когда узнал, что у нас, оказывается, кадастровая стоимость зачастую выше, чем рыночная. И то есть государство собирается по полной грести деньги с наших граждан. А не хотите вообще разобраться, насколько это справедливо? И не лучше ли еще вернуться к ставкам по нормам БТИ, Бюро технической инвентаризации? Вот такая тоже наша инициатива. Ну и, конечно, я не могу не сказать о необходимости, просто именно необходимости отмены транспортного налога. Но зачем же обманывать нас всех, когда в прошлом году правительство своим решением повышало акцизы на бензин, ну, на ГСМ, и говорило, знаете что, ведь давайте по логике, кто ездит, тот, естественно, будет заправляться. Так давайте вот транспортный налог брать не просто с машины, которая, может, вообще у пенсионера стоит в гараже, он там либо раз в год на дачу сидит, либо вообще ей не пользуется, а транспортный налог каждый месяц платит, каждый год. Давайте брать через акцизы. Замечательно. И сказали, мы отменим транспортный налог. Как минимум говорили, хотя бы для автомобилей там, до 150 лошадиных сил. Чего-то акцизы повысили, а транспортный налог не отменен. Но этого оказалось мало. С 1 апреля, как вы знаете, еще акцизы повысились на 2 рубля. А где же вообще отмена транспортного налога? Вот очередная наша инициатива. И, как я уже сказал, многие из них будут повторными. У нас целый комплекс инициатив, который касается сферы ЖКХ. Но здесь я не могу не упомянуть о том, что ведь начав борьбу против поборов на капитальный ремонт, мы, будучи опытными и профессиональными, идем, знаете, такими несколькими фронтами. Вот у нас есть такой главный фронт, где мы требуем просто отмены поборов на капитальный ремонт, заморозки, вернее, на 5 лет. За это время вернуться к государственной программе софинансирования капитального ремонта и все-таки по государственному рассмотреть обязательства государства, где, кстати, в законе о приватизации еще в 90-х годах было написано, что нельзя разрешать приватизацию квартир в многоквартирных домах, пока государство не отремонтирует капитально этот дом. Увы, разрешили, а теперь на тебе, Боже, что нам не гоже, на всех людей повесили этот налог, оброк, побор, как угодно можно назвать. Так вот, выступая вот за общую такую концепцию, мы, реалисты, понимаем, что, может быть, нам сразу не удастся это, хотя мы сейчас там 10 миллионов подписей собираем, и в Конституционный суд мы обращаемся, обратились, ждем сейчас ответа по поводу так называемого общего котла. Но мы идем и другими путями. И первое, что в голову приходило, даже не приходило, это просто криком кричали наши старики. 80 лет, одинокий пенсионер, он пишет: «Эй, товарищи, вы там хорошо подумали? Мне сказали, мой дом отремонтируется через 25 лет. Я не доживу. А мне сегодня вот эти там 600, 400 и там иные суммы рублей в месяц, я лучше хлеба с молочком куплю». Да, и мы обратились, правительство обратились к нашим коллегам, и в конце концов услышали нас, хотя была наша инициатива. Я в этом связи еще раз хочу, нам не важно авторство. Да, и вот закон принят был в конце декабря, который позволяет региональным законодательным органам власти принимать закон, освобождающий пенсионеров старше 80 лет и от 80 лет полностью от уплаты. Кому 70 лет, 50%, у кого в семье инвалиды, тоже 50%. Это то, что мы добились. Но мы идем дальше. Мы говорим, все-таки давайте, может, мы вспомним, что те дома, где точно должен был быть капитальный ремонт сделан, а он не был сделан, а была разрешена приватизация, а теперь должны собственники квартир собирать деньги, давайте все-таки мы для этих домов вернем государственное обязательство. Следующий момент. Мы опять же говорим про этот несчастный общий котел. Ведь получается настоящая пирамида. Ведь не секрет, что сейчас все собирают в общий котел. Чиновник некий такой в мешок деньги засунул, вынул пачку денег, посмотрел, говорит: так, вот тот дом, что-то мне он не нравится, буду его ремонтировать. Замечательно. Потом на другой дом покажет, на третий. И теперь смотрите, что произойдет. Жители тех домов, которые будут ремонтированы из этого общего котла, они не будут драть и скажут: знаете что, а теперь мы примем решение, что мы будем на спецсчет дальнейше собирать уже на будущее, через 35 лет. Да, 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 у них такое право есть. Правда, единственное, что там выход из общего котла где-то 2 года, где-то сократили в регионах. Молодцы губернаторы, вот просто могу сказать, молодцы, есть там где-то 3 месяцев сократили, чтобы люди не были в этой кабале. Так вот, что происходит? И жители того дома, который рано или поздно отремонтируется, скажут: ну все, тогда до свидания, общий котел, и все. Так и это же пирамида, то есть кто первые попадут под счастливый взгляд, в кавычках, чиновника, им дома отремонтируют. А последние, там все меньше и меньше будет взносов в общий котел, а последний может не достаться. Ну что ж это за схема такая, придуманная правительством? Разве так можно? Вот это наше требование, все-таки вернуть возможность очень легко жителям вернуться к спецсчету для собственного дома.
Не хватит нам времени обо всем с вами поговорить, о чем я хотел, но вот вы упомянули 10 миллионов подписей, а что, вы полагаете, что вот эти подписи, петиции, подписанные гражданами, они могут оказать какое-то влияние на власть?
Не сочтите меня таким безнадежным оптимистом, тем более в прошлом году мы 1 000 000 подписей собрали против поборов на капитальный ремонт. Мы направили председателю правительства, ответ получили от министра Меня по строительству, жилищному строительству и ЖКХ. Ответ, на самом деле, отписка. Но мы уверены, что все-таки 10 миллионов подписей – это действительно серьезная заявка и серьезное требование к правительству. И мы говорим, либо вы делаете и перечисляем, что мы хотим. Это отмена поборов на капитальный ремонт, отмена транспортного налога и возвращение стоимости расчета налога на имущество, на землю, не по кадастровой стоимости, а по БТИ, к тому, что было до 1 января этого года. Сейчас, кстати, люди дополнили уже требованием так называемой кредитной амнистии, потому что люди просто в кредитной кабале. Пенсионеры работающие пишут и говорят: послушайте, а почему нам пенсии не индексируются? Это несправедливо, и перечень растет. И я уверен, что игнорировать 10 миллионов подписей будет нельзя, потому что требование очень простое к правительству: делай или уходи. Либо вы делаете. Если вы не можете, уйдите, потому что придут те, кто знает как. Вот пример я привел, где деньги взять дополнительные, и как вообще по справедливости и по государственному нужно решать все эти проблемы.
Я благодарю вас. 3 коротких вопроса напоследок, как водится.
Персона грата. Блиц.
Что самое отвратительное в большой политике, Сергей Михайлович?
Неискренность.
А что самое привлекательное?
Возможность делать добро.
И скажите, вы азартный человек?
Наверное, нет.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель одноименной фракции в Госдуме, был у нас сегодня желанной персоной. Сергей Михайлович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Вел программу Виталий Ушканов. Будьте здоровы.
Персона грата.